Наводнение в провинции Сычуань.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Итоги выборов мэра Киева. Несмотря на обещания Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, им остается Леонид Черновецкий. Станет ли это поражение оранжевых последней каплей в конфликте президента и премьер-министра? В России появилась новая правозащитная организация. В группе поддержки борцы с неправильным искусством и ветераны КГБ. Сегодня впервые отмечается День российского предпринимательства. Созданы ли в стране условия для развития малого и среднего бизнеса? И жителям Васильевского острова в Петербурге больше не придется зависеть от графика разведения мостов. Что говорят эксперты об утвержденном проекте нового вантового моста, который свяжет остров с остальными районами города? Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. На Украине подводят итоги выборов мэра столицы и депутатов городского совета. По предварительным данным, киевским градоначальником остается Леонид Черновецкий. Еще два месяца назад в это практически никто не верил. Представители оранжевой коалиции в лице премьера Юлии Тимошенко и президента Виктора Ющенко, которые, собственно, и инициировали эти выборы, дружно клялись выставить единого кандидата и сместить Черновецкого с поста мэра, поскольку он якобы плохо справляется со своими обязанностями. Но затем в стане оранжевых наступил раскол. В итоге мэром остался Черновецкий. Причем победил он не только двух основных кандидатов с громкими именами, первого вице-премьера Александра Турчинова и знаменитого боксера Виталия Кличко, но и еще 71 кандидата. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
За депутатские места в Киевсовете боролись 37 партий блоков, а на пост мэра города претендовали 70 кандидатов. На этих выборах зафиксирована самая низкая активность. К избирательным урнам пришли немногим более половины киевлян, имевших право голоса. Оставив далеко позади основных соперников с результатом свыше 30%, Леонид Черновецкий удержался в кресле киевского городского головы. Второе место у кандидата от блока Юлии Тимошенко, первого вице-премьера Александра Турчинова и третье у известного боксера Виталия Кличко. Комментируя итоги выборов, господин Черновецкий заявил, что его победа является сокрушительным поражением блока Юлии Тимошенко.
Мы переломали самую важную политическую силу в Украине. То есть фактически произошел феномен. В Киеве, в главном городе Украины, в котором проживает, по моим данным, более 5 миллионов человек, где живут люди, которые понимают, они проиграли. То есть те, кто инициировали эти выборы.
Политическая сила во главе с Тимошенко уступила блоку Леонида Черновецкого и лидерство на выборах в Киевсовет. Это серьезный удар, в первую очередь, по имиджу премьер-министра. Перед будущими президентскими выборами на Украине Тимошенко рассчитывала на триумфальную победу в столице. По сравнению с прошлогодними парламентскими выборами, блок премьера набрал в Киеве в два раза меньше голосов. Согласно предварительным данным, в городской совет проходят 8 партий и объединений. Неожиданным стало поражение нашей Украины народной самообороны. Пропрезидентскому блоку, судя по всему, не удалось даже преодолеть установленный 3-процентный барьер. Победа Черновецкого – результат провала переговоров относительно единого кандидата в мэры от оранжевых сил, считает депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Александр Третьяков.
Мы побеждали всегда, когда у нас был один кандидат, когда мы были вместе. Сейчас мы полностью разрознены. Говорить можно только об одном – мы все проиграли. И это самый главный вывод этих выборов. Это холодный душ для нас.
Вместе с тем, в оппозиционной партии регионов убеждены, что киевские выборы станут катализатором развала оранжевой правящей коалиции и приведут к масштабному политическому кризису на Украине. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас с нами на прямой связи известный украинский политолог Андрей Ермолаев, которого я сразу хочу спросить, означает ли победа Леонида Черновецкого, как говорили многие эксперты еще до выборов, что Виктор Ющенко теперь не будет медлить с отставкой Юлии Тимошенко?
Доброе утро.
Доброе утро, Андрей.
Я не вижу прямой связи между результатами киевских выборов и возможными событиями в большой политике, в коалиции, в правительстве. Конечно же, эти выборы привносят в политический процесс много новых символов, но тем не менее причинно-следственной связи буквально здесь нет. Киевские выборы многие считали неким плацдармом для новых наступательных кампаний, политических, предвыборных. Но, на мой взгляд, Киев превратился скорее в полигон отработки новых политических постановок, новой повестки для украинской политики, а также отработка технологий, связанных с перераспределением электората. Получается ли изменить структуру помаранчевого электората? Получается ли обеспечить переток симпатиков президента и его партии к блоку Юлии Тимошенко? Возможно ли трансформация помаранчевого лагеря в новые проекты? Вот эти прагматичные довольно вопросы решались на этой кампании. Если же говорить о перспективе, на самом деле причины неудачи и пропрезидентского блока «Наша Украина» и относительно невысокого результата БЮТ, а также, в общем-то, невысокие показатели остальных провластных блоков, совсем не то, что у них не было единого кандидата. Ведь сам единый кандидат является следствием неких долговременных, проверенных, устойчивых союзнических отношений. Мы же имеем обратный парадокс. Коалиция, организовав киевскую кампанию, провела ее в условиях жесточайшей идеологической борьбы. Команды премьера Тимошенко и президента обменивались такими мощными, яркими идеологическими ударами, в которых фигурировали обвинения в фашизации страны, в предательстве национальных интересов, в коррупции, что зритель киевский, который наблюдал за всеми этими событиями, будучи в положении, так сказать, пассивного наблюдателя, оказался просто в состоянии растерянности. И я убежден, что если бы в этих условиях, в условиях такой войны внутри коалиции, внутри правящей власти, предложен был единый кандидат, это не сыграло бы никакой особой роли, потому что киевляне голосовали, исходя из того, что власть и коалиция рассыпаются. Поэтому ни до выборов, ни после выборов сам по себе Киев ничего не подталкивает. Скорее, он как проявление фотографии как бы вот проявил всю эту груду противоречий, нестыковок и несогласованности. Несомненно, для блока Тимошенко киевская кампания является элементом противопоставления своих интересов, своих планов команде президента. Уже сейчас мы видим и слышим жесткие заявления представителей блока Юлии Тимошенко о том, что именно президент и его команда способствовали, значит, жесткому контролю хода избирательной кампании. По всей видимости, противостояние будет усугубляться и продолжаться. Ну, это противостояние не возникло во время киевской кампании, оно возникло задолго до того и будет иметь свое продолжение. Я согласен с коллегами, что коалиция в парламенте недолгожитель, уровень напряжения очень высок, и, на мой взгляд, эта коалиция прекратит существование уже до конца нынешней сессии Верховной Рады. И Киев в этом смысле стал прекрасным проектором противоречий и проблем, которые и без того колошматили эту коалицию с момента ее создания.
Спасибо, Андрей. На прямой связи из Киева, где сегодня подводят итоги выборов мэра, был украинский политолог Андрей Ермолаев. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Почти половина сел Ингушетии осталась без света из-за сильного ветра с дождем. Мэром Архангельска, по предварительным данным, избран Виктор Павленко, исполнявший обязанности градоначальника. В Кунцевском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания дела о закрытии интернет-сайта «Ингушетия.ру». На выборах мэра Киева, по предварительным данным, лидирует нынешний глава городской администрации Леонид Черновецкий. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил уверенность в том, что военные власти Мьянмы допустят в зоны бедствия работников иностранных гуманитарных организаций. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Квартира 44», посвященная памяти Алексея Шведова, журналиста, стрингера, продюсера. Горячий человек в горячих точках. Беслан, Норд-Ост, Афганистан, Чечня. У микрофона журналисты Оуэн Мэтьюс, Ксения Соколова, Олеся Пожарская, Григорий Нехорошев, писатель Виктор Санчук, филолог Ксения Черенцова, издатель Олег Мартынов. Ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Главная тема свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Ну, газеты пестрят заголовками и статьями об очередной победе России на международной арене, так сказать. Имеется в виду победа певца Димы Билана на конкурсе Евровидения, первая для России в истории этого соревнования. Что пишут? Я вижу, уже появились довольно забавные лозунги. Я сейчас не буду рассказывать, что есть в интернете на эту тему. Это отдельный разговор. Но в газетах тоже довольно много забавных публикаций.
Очень много, да. Ну, есть... Допустим, заголовок в «Московском комсомольце» гласит: «Голосуй, не голосуй, все равно получишь Билана». Правда, почему он таков, не очень понятно, потому что, в общем, статья-то выдержана в самых таких теплых выражениях. Вот. Но как-то обыгрывается название песни Димы Билана. «Европа приняла Билана на веру», пишет газета. Больше вам скажу, Марк, редакционная статья в «Ведомостях» сегодня посвящена вот именно вот этой теме. Ну, обо всем по порядку. Исторические обстоятельства победы, которую Дима Билан одержал в европейском поп-телечемпионате, пишет газета, с помощью фигуриста Евгения Плющенко и венгерского скрипача Эдвина Мартена, скорее тривиальны, нежели экстраординарны. Газета пишет о том, что постконкурсная волна пойдет своим чередом, именем Билана назовут улицу, уже решение об этом принято. А тех, кому не понравится билановский номер, будут обвинять в нелюбви к родине. Ну, сам номер, газета говорит, был прекрасен. И фигурист Евгений Плющенко с травмированной рукой на песенном конкурсе был весьма к месту. И скрипка Страдивари, звучавшая у русскоговорящего венгра Эдвина Мартена визгливым флейтовым звуком, добавляла очков. Рекламной подпоркой был и лед, который поначалу ровным не получался, но благодаря усилиям продюсера Яны Рудковской все-таки получился, тоже был весомым фактором. Ну, в общем, короче говоря, три в одном. Вот об этом командном духе пишут «Ведомости», которые цитируют Артемия Троицкого, который сказал, что Билана постарались укрепить со всех сторон. Но, тем не менее, в общем, нечего издеваться, победа-то все-таки была, и об этом пишет и сама газета. А победителей не судят. Ну, и вот тут вот эта вот тема возникает, что задался месяц май в России. Первое место в Евровидении, встроившись в очередь русских побед вслед за Кубком УЕФА и Чемпионатом мира по хоккею, автоматически поработал на тему...
Даже лозунг какой-то уже появился на эту тему.
Вы имеете в виду?
Я имею в виду...
Да. Футбол, хоккей, футбол... Стоп. Футбол, хоккей, Билан, победный план. Да, это «Комсомольская правда». Точно. Ну так вот, все это работает на тему русского бума в мире, который отрабатывается с недавних пор на идеологических этажах российской власти, присягнувшей единению русских во всем мире и таким образом всего мира с Россией. Это я процитировала газету «Газета». Ну, об этом же пишет газета «Известия». Ну, а вот газета «Ведомости» пытается сравнить знамения, которые сопровождают пришествие во власть Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Если для первого это была Вторая Чеченская война, гибель подлодки «Курск», пожар на Останкинской башне, а затем продление полномочий, пожар в Манеже и страшные теракты, самолеты и бесланские трагедия. Ну, а при Медведеве вот поперло, что называется, Россия, пишут «Ведомости», Кубок УЕФА, мировое первенство в хоккее после 15-летнего перерыва и первая в истории победа на Евровидении. Все это за какие-то 10 дней.
Да, ну и надо, наверное, отдельно отметить, Россия впервые победила на Евровидении, а вот Украина второй раз уже за последние годы занимает высокое место.
Да-да-да, оттеснив Грецию, которая шла ноздря в ноздрю с Биланом.
Два места. Спасибо, точно. Валерия. Газета о победе российского певца Димы Билана на Евровидении. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов. Время обсудить последние новости спорта. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро. В начале о чемпионате мира по автогонкам Формулы-1 пилот команды McLaren Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако. Второе место у Роберта Кубицы из команды BMW Sauber. Третье у Филиппе Массы из Феррари. Хэмилтон вышел в лидеры в общем зачете, набрав 38 очков. 35 осталось в активе Кими Райконена из Феррари. Он очков в Монако не набрал. 34 очка у Филиппе Массы. В Кубке конструкторов по-прежнему впереди Феррари 69 очков, у Макларена 53, у BMW Заубера 52. Третье место в мужском чемпионате России по баскетболу заняли московские «Динамовцы». В четвертом матче серии они выиграли на своей площадке у соперников из пермского клуба «Уралгрейд» 86-74 и одержали победу в серии 3-1. Стартовал открытый чемпионат Франции по теннису. Трехкратный победитель этого турнира Густаво Куэртен из Бразилии сыграл свой последний матч на кортах «Ролан-Гаррос». В первом круге его выбил из розыгрыша француз Поль-Анри Матье.
Ну, какие-то сенсации в первый день турнира уже случились?
Серьезных нет, если только с большой натяжкой можно отнести к таковым поражению известной чешской теннисистки Николь Вайдишевой, которая уступила своей соотечественнице Ивете Бенешевой. У мужчин вышли в следующий круг, предсказуемо вышли серб Новак Джокович, Давид Налбандян из Аргентины, Джеймс Блейк из США. У женщин в первом круге победили две россиянки Галина Воскобоева и Екатерина Макарова, и вышли также претендентки на титул, безусловно, Анна Иванович из Сербии и Серена Уильямс из США.
Ну, а кроме этих теннисистов, кого можно назвать фаворитами Ролан-Гаррос?
Фаворитами у женщин, безусловно, следует назвать Марию Шарапову. В год Олимпийских игр все всегда говорят о том, что кто сможет повторить рекорд Штеффи Граф, знаменитой немки, которая в 88 году выиграла «Большой шлем» все четыре главных турнира и Олимпиаду в Сеуле. В этом году Олимпиада в Пекине. Шарапова выиграла открытый чемпионат Австралии. Значит, осталось четыре турнира выиграть для полной убедительности. Но Шарапова сейчас первый номер мирового рейтинга после ухода бельгийки Жюстин Анен. И, конечно, она безусловный лидер, а у мужчин, конечно, Рафаэль Надаль, который трижды выигрывал последние открытые чемпионаты Франции.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. В России появилась новая правозащитная организация. Она называется «Общественный правозащитный центр». Его создатели обещают оказывать всем желающим бесплатную юридическую помощь. Проект поддержали общественная организация «Народный собор», та самая, которая добивается уголовного преследования директора центра имени Сахарова Юрия Самодурова, и ветераны госбезопасности. Рассказывает Любовь Чижова.
Создатели Общественного правозащитного центра России ждут обращений граждан, пострадавших от произвола чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Адвокаты готовы бесплатно консультировать людей и оказывать им юридическую помощь. Руководитель центра, молодой воронежский адвокат Евгений Архипов, поясняет, что новая организация будет существовать на спонсорские средства российских адвокатов, а одной из главных ее задач будет воплощение в жизнь призыва президента Дмитрия Медведева «бороться с коррупцией».
Как вы все помните, в своей инаугурационной речи президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о приоритетности политики в защите прав и свобод человека. А также он подчеркнул, что необходимо бороться с коррупцией, совершенствовать работу правоохранительных органов и судебной системы. Также он отметил, что необходимо преодолевать правовой нигилизм в обществе. Хотелось бы здесь отметить, что, понимая значимость адвокатов, адвокатуры в решении этих проблем, нами было предложена инициатива по созданию Общественного правозащитного центра России, который является практической поддержкой, реальным вкладом как в президентскую программу, так и развитие гражданского общества в России. Отмечаем, что любой адвокат, как никто другой, знает о всех нарушениях, допускаемых во всех сферах нашей жизни.
Новый правозащитный центр поддерживает организация «Народный собор». На пресс-конференцию, посвященную началу работы центра, пришли сразу несколько активистов собора. Владимир Хомяков, один из инициаторов уголовного преследования директора Сахаровского центра Юрия Самодурова, организовавшего выставку «Запретное искусство», рассказывает, почему его не устраивают уже существующие правозащитные организации.
В стране существуют правозащитные структуры. Однако функциональны ли они? Мы видим именно такую правозащиту у нас, которая в значительной степени политизирована, которая объединяет людей вполне конкретных идеологических пристрастий, как правило, ориентированных на либеральные ценности, ориентированные на Запад. К сожалению, сложилось это вот самое политизированное сообщество профессиональных правозащитников, защищающее не те права, которые стоит защищать, и делающие акцент совершенно не на этих вещах. Сейчас идет такое у нас громкое дело, инициированное нами по привлечению к ответственности главы Сахаровского центра Самодурова, в защиту которого очень дружно встали, очень интересная компания такая, знаете, специфические, значит, либералы, сексуальные меньшинства и Кавказ-центр, то есть чеченские вахабиты.
Призыв Дмитрия Медведева уничтожать коррупцию пришелся по душе практически каждому участнику брифинга. Его цитировал и одобрял директор аналитического центра ветеранов госбезопасности, возглавляющий Приволжский фонд по борьбе с коррупцией, Сергей Кривошеев.
Бороться с коррупцией призваны правоохранительные органы, сами далеко не безгрешные, о чем наш президент прямо говорил в своем выступлении. Общественные организации призваны подсвечивать и придавать огласке коррупционные проявления в силовых структурах, в судах, других госструктурах. Основываясь на своем небольшом опыте, могу с уверенностью сказать о полезности и необходимости подобных общественных организаций от Москвы до самых до окраин.
Руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев известие о появлении нового правозащитного движения воспринял скептически.
Когда правозащитники на первой пресс-конференции клянутся своей верности президенту, это значит, они вообще говоря не правозащитники. Не может такого быть. Правозащитник – это тот человек, который защищает человека от эксцессов государства, чиновников. Два варианта есть. Просто быстренько попытаться подзаработать денег, да, бабок, да, засветиться и получить деньги. Это самый простой вариант. И более сложный вариант, когда это делается с тем, чтобы как бы размыть, создать правозащитные движения под управлением госбезопасности и Кремля, и таким образом выдавить, как бы, занять ниши некоторые. А, конечно, все ниши не могут занять, но некоторые ниши занять. Ну и ликвидировать независимые правозащитные организации. Допустим, тем, чтобы запретить финансирование западным фондом.
Вообще, в принципе, Россия сейчас нуждается еще в каких-то общественных правозащитных организациях? Или у нас их, ну, достаточно для того,
чтобы... Конечно, нет. Вообще, работы очень много для правозащитников. И поэтому, конечно, создание новой правозащитной организации, как бы, заведомо надо поддерживать. Если только она действительно занимается... поддержка людей. Вот, но то, что они сейчас, вот, заявив в поддержке Медведева и всего остального, хотят каким-то образом засветиться. Ну и вообще, вот эта их агрессия по отношению к Самодуру, она показывает, что они хотят именно альтернативное какое-то правозащитное движение. Альтернативного не бывает. Это так же, как не бывает другой демократии, суверенной демократии. Это, я бы так сказал, да, это следующий шаг. Суверенная демократия уже создана, теперь должна быть создана суверенная правозащита.
Создатели общественного правозащитного центра собираются не только помогать гражданам, но и собирать и анализировать данные о том, как нарушаются права россиян, и доносить эту информацию до властей. На чем основывается уверенность, что чиновники и сотрудники Генпрокуратуры прислушаются именно к ним, сотрудники нового правозащитного центра объяснить не смогли. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит и Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Красота спасет мир. Гости программы – японист Елена Дьяконова, искусствовед Иосиф Бакштейн, ведущий научный сотрудник Института мировой культуры при МГУ Александр Марков. А во второй половине часа «Свободы в 9» сегодня впервые отмечается День российского предпринимательства. Созданы ли в стране условия для его развития? Новости науки. На глубине более 1,5 километра ниже уровня моря обнаружена жизнь. Новый закон о домашних животных. Жителям одного из российских городов запретили держать более 2 собак и кошек в одной квартире. И хорошая новость для жителей Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Утвержден проект строительства нового моста, который позволит круглосуточно добираться в другие районы города. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области суд выдал санкцию на арест мэра Осинского района Петра Магданова. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя. Почти половина сел Ингушетии осталась без света из-за сильного ветра с дождем. Как сообщили в МЧС, оборваны несколько линий электропередачи. В некоторых районах также незначительно повреждены дома. Мэром Архангельска, по предварительным данным, избран Виктор Павленко, исполнявший обязанности градоначальника. Явка избирателей на выборах была низкой, менее 18%. На выборах мэра Киева, по предварительным данным, лидирует нынешний градоначальник Леонид Черновецкий. В городской совет проходят 7 блоков и партии. В Тбилиси сегодня проходит военный парад по случаю Дня независимости Грузии. Сегодня же в центре Тбилиси должен состояться митинг оппозиции, протестующей против нарушений в ходе недавних парламентских выборов. Парламент Ливана избрал нового президента страны. Им стал генерал Мишель Сулейман. Избрание нового президента рассматривается как шаг на пути к завершению длительного политического и военного противостояния в Ливане. В Янгоне завершилась международная конференция по оказанию помощи Мьянме, пострадавшей от разрушительного урагана. Базы боевиков Аль-Каиды и суннитских повстанцев в районе города Мосул практически уничтожены, заявляют иракские власти. Израиль продолжит мирные переговоры с Сирией в обстановке строгой секретности, заявил израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт. Американский космический аппарат «Феникс» совершил посадку на Марсе. Аппарат, созданный космическим агентством НАСА, проведет исследование поверхности планеты.
Это «Свобода в 9». В России сегодня впервые отмечают новый праздник – День российского предпринимателя. Осенью прошлого года его утвердил президент Владимир Путин. Действительно, отсутствие такого дня в прежнем календаре можно назвать несколько несправедливым. Профессия бизнесмена, появившаяся в России с распадом СССР, ничем не хуже профессии врача или космонавта. Другой вопрос – созданы ли в стране все условия для развития предпринимательства и, в первую очередь, малого и среднего бизнеса? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева поговорила с руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгением Гантмахером.
Условий для развития малого бизнеса сейчас в стране у нас, к сожалению, нет. Ведь еще не так давно, в конце прошлого года, Путин, будучи еще президентом Российской Федерации, сам определил ситуацию. Ужас, сказал он, когда говорил об условиях для развития малого бизнеса. С той поры, к сожалению, ничего не изменилось. Ведь надо понимать, что развитие малого бизнеса напрямую связано с развитием вообще-то демократии, развитием местного самоуправления, с развитием любой общественной активности. А что такое малый бизнес? Что такое человек, который начал свое дело? Это человек, который на свой страх и риск решил что-то организовать. Конечно же, он не может быть пассивен. И, конечно же, когда он видит, что ему препятствуют, хотя есть законы, у нас не такие плохие законы, есть на бумаге, которые касаются малого бизнеса, и упрощенная схема налогообложения, и там всякие разнообразные какие-то другие льготы. Но когда он на практике видит, что его фактически облагают коррупционным налогом, когда он не может из-за бюрократических процедур даже зарегистрировать свое предприятие, он не может получить дешевого кредита, конечно же, этот человек, бизнесмен, начинает делать политические выводы в отношении местной власти, в отношении, наверное, федеральной власти. Недавно Медведев сказал, что у нас чуть ли не в 2020 году, чуть ли не 60-70% людей будет в малом бизнесе работать. Это означает совершенно другой политический и общественный пейзаж. Сейчас у нас где-то 20% по статистике занято, а будет там 60%.
20% это мы говорим о доле малого и среднего?
О доле, да, малого. А тех, кто работает в сфере малого бизнеса. Вот от этих 20 нынешних до желаемых 60 в 2020 году, это просто какие-то совершенно колоссальные изменения.
То есть все многочисленные заявления представителей российской власти о том, что малый и средний бизнес является основой эффективной экономики, не более чем слова, получается, так?
Пока да, потому что нет системного подхода. Вот, к сожалению, наши руководители не понимают, что вот этот вот рывок в развитии малого бизнеса, я повторяю, это изменение всей ситуации в стране. Надо, чтобы было другое качество наших властей. Особенно внизу, особенно на местном уровне.
Так есть ли какие-то надежды у представителей бизнеса в России сегодня?
Мне кажется, что сейчас малый бизнес, ну, как бы находится в точке ожидания. Потому что власть сменилась. Но мне кажется, что в самое ближайшее время, чтобы не разочаровать малый бизнес и действительно ему реально помогать, президенты и правительство, они должны разработать просто программу преобразования всей жизни, в общем-то, нашей страны, особенно там на местах. Вот тогда, наверное, какой-то шанс появится. Ну, а сейчас малый бизнес, ну, в который раз, наверное, ждет, а как это будет дальше?
То, что узаконили День предпринимателя на государственном уровне, вряд ли что-то изменит в сфере российского бизнеса.
Это все бантики. А надо решать глубинные общественные, политические, экономические проблемы. Тогда и День предпринимателя заиграет и станет действительно реальным праздником.
Говорил руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. Существуют ли в России условия для развития предпринимательства? Наш корреспондент Дарья Здравомыслова задала этот вопрос прохожим на улицах Екатеринбурга.
В малом бизнесе точно очень тяжело. Мешают, наверное, налоги, налогообложение большое, и аренда очень дорогая у нас в городе. То есть, если человек хочет развивать свой бизнес, то все дорого. Какие-то, я думаю, должны законы приниматься.
Так что толку-то? Законы создаются, а их никто не выполняет. Надо все менять, начиная там с головы. Ну, сейчас Путин встал, так, может быть, и других там расшевелит. Рыба гниет с головы. Сменяется там власть, сменяется и все на местах.
Условия, конечно, есть. В школе это предпринимательство существует. И у нас далеко не самая жесткая в мире законодательная база. Другое дело, как это все работает на практике. Как известно, законы у нас соблюдают только идиоты. причем с обеих сторон, и со стороны предпринимателей, и со стороны чиновников. Наверное, поэтому у части предпринимателей бизнес не всегда получается.
Особенно в законодательной базе есть препоны. Огромное количество предпринимателей, которые сталкиваются с какой-то проблемой, они стараются решать, что делать. Этого не избежать. Так будет, думаю, всегда. Предприниматель же как? Человек, который старается разбогатеть, который старается расширить свой бизнес. А законодательство, оно всегда будет его подпирать со всех сторон.
Пока еще считаю, что нет. Ну, не совсем вот еще работают законы для предпринимательства, чтобы свободно вот так вот оно развивалось. Хотя, конечно, надо. Налоговая база должна быть более простой, что ли, упрощенной. Быстрого оформления, может быть, кредит. Кредитов вот там вот и так далее. Есть пока еще проблемы.
Существует, в принципе. Ну, в данный момент меня все устраивает. Я вот занимаюсь, в принципе, малым бизнесом, меня устраивает все, пока.
Слегка существует. Не на 100% могут наши предприниматели себя реализовать. У нас налоговая, еще раз налоговая. Все в порядке, и документы, и сам бизнес. Но вот нет поддержки государства нашему предпринимательству, особенно малому.
Самое лучшее. Соблюдение полной законодательной базы способствует нормальной работе предприятий. Проблемы, возможно, есть. Это больше в области законодательства, потому что практическая деятельность, она нормальная. Работает. То есть можно практически работать по белым схемам, нормально, хорошо.
Появилось очень много у нас вот и магазинов разных, и частных клиник. Даже в этом, по сравнению с тем, что было в Советском Союзе. Налоги очень, может, большие.
Конечно, существует. Так лишь бы не ломали, палки в колеса не ставили, да, руки по рукам не били. Постоянно у нас не может быть такого, чтобы все ровно было. Обязательно кто-нибудь что-нибудь там выдумает, какой-нибудь новый указ, лишь бы только предпринимателей содрать побольше.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, существуют ли в России условия для развитие предпринимательства. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире «Свобода в 9». Ученые нашли жизнь на глубине 1500 метров. 16 видов акул находятся на грани уничтожения. Близок ответ на вопрос, была ли жизнь на Марсе. Из Библии, напечатанных Гутенбергом, сохранилось всего 50 экземпляров. На волнах радио «Свобода», новости науки и Ольга Орлова.
На глубине более 1,5 километров ниже уровня моря обнаружена жизнь. В условиях огромного давления и высокой температуры ученые нашли бактерии. Они находились в пробах грунта, полученного при глубоководном бурении около острова Ньюфаундленд. Температура, при которой живут эти бактерии, превышает 100 градусов Цельсия. Они получают энергию в результате переработки метана. На суше самые глубоко живущие бактерии были найдены в Южной Африке на глубине 3,5 километров. Руководитель исследования Джон Паркс сказал, если жизнь на нашей планете может уйти столь глубоко под землю, то нет никаких оснований утверждать, что на других планетах ее вовсе нет. Ученые, работающие в проекте Shark Specialist Group, пришли к выводу, что под угрозой уничтожения находятся 16 видов акул и скатов. Акулы – крайне уязвимые морские обитатели. Они живут на небольшой глубине. В отличие от многих других видов рыб, они медленно взрослеют и дают мало потомства. Акул вылавливают из-за плавников для изготовления знаменитого акульего супа, который крайне популярен в странах Азии. Кроме того, акулы попадают в сети случайно. Статистики, учитывающие количество выловленных акул, не существуют. Также нет никаких международных соглашений, регулирующих процесс вылова акул. Ученые предлагают правительствам стран мира установить лимиты на вылов акул и прекратить хищническую охоту за плавниками. Рыбаки часто отрезают плавники и выбрасывают искалеченных рыб в море. При этом акулы вовсе не так опасны, как это показывают в кино, считают ученые. В 2007 году при атаке акулы погиб один человек. Как утверждают астрофизики Корнельского университета, большие отложения кремния, обнаруженные в 2007 году марсоходом «Спирит», были сформированы испарением горячих водных источников, существовавших когда-то на Красной планете. По словам ученых, кремниевые отложения свидетельствуют о том, что 2 миллиарда лет назад Марс был похож на Землю. Климат Красной планеты был гораздо мягче, и на поверхности было много воды. Ученые считают, что на Марсе были все условия для развития жизни. Тщательный анализ кремниевых отложений на поверхности планеты может дать точный ответ на вопрос, была ли жизнь на Марсе. В библиотеке Моргана в Нью-Йорке выставлено сразу 3 экземпляра Библии, напечатанные Гутенбергом в 1455 году. 2 книги напечатаны на бумаге, а одна на специально выделанной телячьей коже. По оценке библиографов, в 1455 году Гутенберг напечатал 120 экземпляров Библии. К настоящему времени сохранилось 50 книг.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». И еще о новостях, не связанных с политикой, вернее, о политике в сфере содержания домашних животных. Эта проблема часто становится причиной разногласий в обществе. И вот как решили ее в столице Мордовии. В столице Мордовии – Саранске. Жителям города скоро будет запрещено держать более 2 собак и 2 кошек в одной квартире, заходить с собаками в рестораны и, важный пункт, купать кошек в городских фонтанах. Эти и другие нормы содержатся в принятых в первом чтении депутатами Саранского городского совета правилах содержания домашних животных. Репортаж нашего корреспондента Игоря Телина.
На сессии Совета депутатов городского округа Саранск были утверждены правила содержания собак и кошек в столице Мордовии. По словам мэра Владимира Сушкова, необходимость такого документа назрела уже давно.
Нужны правила, как их содержать и в жилье, и за пределами жилого помещения, за пределами квартиры. И второй фактор, не утвердив вот эти правила решением Совета депутатов, применить административное законодательство к владельцам собак и кошек невозможно.
В принятом саранскими депутатами в этом документе определены права и обязанности владельцев кошек и собак. Запрещено появление граждан с животными на территории торговых организаций, ресторанов, учебных заведений, пляжей, детских и спортивных площадок. За нарушение полагается штраф. Также депутатами внесены в подготовленный администрацией документ и дополнения. Если такие, как запрет на проведение собачьих боев, разведение животных ради шкуры и мяса, понять можно, то другие не могут не вызвать улыбки.
Необходимо включение в перечень объектов, где нельзя купать кошек, фонтаны.
Я родился и вырос в Саранске, живу здесь уже 5-й десяток лет, но ни разу не видел, чтобы кто-то из горожан купал свою кошку в фонтане. Впрочем, если такое предложение поступило, значит, кто-то из депутатов тому был свидетелем. Лет 8 назад городские власти уже пытались подвести правовую основу под содержание домашних животных. Многие горожане вспоминают то предложение не иначе, как с улыбкой.
Тогда фактически хотели сделать кошек и собак членами семьи, чтобы они были зарегистрированы, прописаны в квартире, и в соответствии с этим увеличить квартплату, потому что содержание кошек и особенно крупных собак – это лишний расход воды, энергии, газа при приготовлении пищи и так далее.
Горожан беспокоит то, что правила предусматривают жесткую борьбу с беспризорными животными. Их будут отлавливать, причем и собак, и кошек. И если стаи бездомных псов беспокоят горожан, то кошки наоборот.
Лично в нашем доме нет проблем с крысами, с мышами, потому что у нас много кошек в подвале живущих. Ну, дворовые мы их называем. Хотя вот недалеко, я знаю, дом. У них в прошлом году это что-то было ужасное. Прям нашествие крыс. У них нет кошек таких вот. А у нас вот именно подвальные кошки, которых мы все кормим на улице, там в уголочках где-то. И они нас спасают. Они пользу только приносят.
Пока документ принят в первом чтении. Окончательно он будет утвержден уже на следующей сессии Горсовета. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кунцевском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания дела о закрытии интернет-сайта «Ингушетия.ру». На выборах мэра Киева, по предварительным данным, лидирует нынешний глава городской администрации Леонид Черновецкий. Министры экологии стран Большой Восьмерки поддержали проект о сокращении вдвое к 2050 году выбросов в атмосферу газов, создающих парниковый эффект. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Дискуссия о застройке исторических центров больших городов. Юрий Лужков снова критикует власти Подмосковья. Ситуация на рынке жилья Петербурга. Машинисты Московской железной дороги обсудят планы по проведению новой забастовки. Новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Петербург. Сегодня на международной выставке «Архитектурный диалог 2008», открытой в прошедшую пятницу, пройдет дискуссия «Архитектурное и дизайн проектирования в условиях необходимости застройки центров городов». Предполагается, что эта дискуссия привлечет широкую профессиональную общественность, а сама выставка работает до 1 июня в Центральном музее связи имени Попова. Москва. На открытии модернизированной подстанции Бескудникова московский мэр и руководитель РАО ЕС России подписали дополнительные соглашения о развитии электроэнергетики. Юрий Лужков традиционно покритиковал областное правительство, на этот раз за то, что столица делится с Подмосковьем 15% своей электроэнергии. А соглашение предусматривает увеличение инвестиций вдвое. Пока итоги взаимодействия с РАО ЕС России мэр оценивает так.
Дает возможность нам в следующий период, зиму 2008-2009 года, уже получить определенные резервы. А размерность этой программы такова, что мы за это время смогли добавить к московскому потенциалу энергетики больше 800 тысяч мегаватт.
Петербург. Общая площадь жилых помещений на рынке городской недвижимости достигает 5 миллионов квадратных метров. Это существенно выше спроса. Он достиг уровня 3,4 миллиона квадратных метров. Две трети рынка – жилье эконом-класса. Каждую третью сделку, по оценкам экспертов, совершают приезжие, как правило, без привлечения кредитных средств. Москва. Квалификационная коллегия судей Московской области досрочно прекратила полномочия председателя Павлово-Посадского городского суда Сергея Генералова, допустившего, по оценкам прокуратуры, грубую волокиту при рассмотрении уголовных дел. В частности, 7 лет не принималось решение по делу двух гаишников, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия. А еще судья Генералов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, освободил из-под стражи сбытчицу героина, ранее уже судимую за торговлю наркотиками. Теперь следствие может возбудить уголовное дело против председателя суда. Петербург. Укомплектованность кадрами больниц и поликлиник города достигается высоким уровнем совместительства. По данным Комитета здравоохранения, коэффициент совместительства составляет среди врачебного персонала 1,7 раза, среднего 2,3 и младшего медицинского персонала почти 3,5 раза. Москва. Сегодня на конференции трудового коллектива ОАО РЖД, которую готовит профсоюз локомотивных бригад железнодорожников, планируется решить, в какой форме будет проходить расширенная забастовка. Впрочем, профсоюз предлагает руководству РЖД подписать соглашение и избежать проведения акции. Новости Москвы и Петербурга, 26 мая, Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. В Петербурге появится новый мост. Главгосэкспертиза утвердила проект Вантового моста, который к 2010 году соединит Васильевский остров и Петроградскую сторону. Уже много лет из-за развода мостов в определенные часы жители острова были просто отрезаны от города, рассказывает Татьяна Вольская.
Строительство моста должно было начаться еще в 2007 году, но проект потребовал стольких согласований, что только к декабрю прошлого года сумели определить, какой из трех вариантов, подготовленных институтом стройпроект, эта организация будет осуществлять. Решен, пожалуй, самый принципиальный вопрос. Мост будет не разводным, а вантовым, то есть Васильевский остров не будет отрезан от остального города в те ночные часы, во время которых его жителям тоже бывает необходимо попасть на большую землю, в больницу, в аэропорт, на вокзал. Мост будет начинаться на Уральской улице. Между промышленными зданиями пойдет подъем. На берегу будут установлены опоры, которые перейдут на остров Серный, затем на Петроградскую сторону, сойдя на нет у Малого Петровского моста через речку Ждановку. Мост будет длиной 1200 метров, шириной 38 метров, шестью полосами для машин и двумя трехметровыми пешеходными тротуарами. Некоторые данные о проекте размещены на сайте Института «Стройпроект», но от любых комментариев эта организация пока отказывается, ссылаясь на запрет заказчика Городского комитета по благоустройству и дорожному хозяйству давать объяснения до июня, когда должна пройти официальная презентация проекта. В последнее время горожане привыкли относиться с настороженностью к большим городостроительным инициативам, но в необходимости моста между Васильевским островом и Петроградской стороной не сомневается, кажется, никто, говорит исполнительный директор Международного благотворительного фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кобок.
Проблема, на мой взгляд, очень серьезная. Коммуникации с Васильевским островом сейчас уже на пределе. Если там будут намывать территории и продолжать строительство, прежде всего жилищное строительство, но и иное тоже, то Васильевский остров просто потеряет связь с большой землей. Как будут выбираться оттуда и возвращаться обратно те люди, которые будут жить на намытых территориях, я решительно не представляю. По-моему, стоимость жилья на Васильевском острове должна не расти, а падать. Потому что скоро в это жилье будет не попасть и оттуда будет не вернуться. Поэтому, конечно, новые коммуникации с Васильевским островом нужны.
Об инженерной эстетической стороне проекта говорить до его презентации рано. А вот градостроительное положение моста оценить уже можно.
С Петроградской стороны через Петровский остров с небольшим изгибом на Васильевский. Как будто бы, мне кажется, проект находится вдали от важных визуальных каналов. По-моему, если я не ошибаюсь, он не накладывается ни на какие исторические виды, хотя это надо проверить. И в этом смысле, с точки зрения охраны памятников, он достаточно безопасен. Что касается возможных сносов и расчисток, то это совершенно необходимая вещь. Прежде всего, в пределах промышленных территорий, так называемых серых зон, их количество в городе совершенно не сообразно ничему. И если вы помните хорошо вот тот угол Петроградской стороны, где машины с Песочной набережной, делая два зигзага, попадают на Ждановскую, три раза изгибаясь и два раза останавливаясь на светофорах, то это просто нечто невообразимое. Песочная набережная должна как-то плавно переходить. Вот оттуда и пойдет путь на этот мост, а налево, если ехать с Петроградской, должна идти Ждановская набережная. Все эти зигзаги надо убирать и промышленные зоны там сильно-сильно расчищать. Так что по его местоположению я скорее за.
Уже известно, тем не менее, что для возведения моста на Петроградской стороне потребуется снести три общежития, а на Васильевском острове пролет моста пройдет как раз между домами, так что придется для защиты от шума прибегать к специальным экранам, а вместо окон устанавливать стеклопакеты. Те, кто видели такие сооружения в действии, говорят, что надежной защиты от шума все-таки пока не существует, поэтому можно предвидеть недовольство и протесты местных жителей. Что касается Серного острова, то здесь, по мнению Александра Кобока, опасаться нечего, и выбор этого места тоже понятен.
Нет, это такой какой-то необитаемый, вроде отмели, место. Видимо, они искали такую, где створ поуже, где можно опереть что-то на сушу хотя бы, на какую-то маленькую, а не на дно реки.
Остров Серный важен еще и потому, что мост через него – это как раз часть проекта реконструкции двух набережных – Песочной и Адмирала Лазарева. Реконструкция Лазаревского моста уже идет, он должен стать автомобильным и полноценно соединить Петроградский район и Крестовский остров. На очереди реконструкция еще одного моста – Петровского. Когда все это будет завершено, образуется трасса между Петроградской стороной и Васильевским островом. Что касается нового вантового моста, то стоимость его возведения оценивается в 2,5-3 миллиарда рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит программу «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 26 мая.
Театры. В театре «Новая опера» сегодня состоится балетное шоу «Короли солнца» хореографа Никиты Дмитриевского. Танцовщики ведущих российских театров и балета Джона Ноймайера покажут номера из своего репертуара в хореографии Джорджа Баланчина, Уильяма Форсайта, Бориса Эйфмана, Алексея Ратманского. В качестве музыкального сопровождения прозвучат произведения Чайковского, Стравинского, Шопена, Десятникова, Вильямса, а также композиции финской метал-группы «Апокалиптика» и саундтрек к фильму «Амели».
На сцену выйдут солисты Мариинки Ирина Голуб, Евгения Образцова, Александр Сергеев, Большого театра Екатерина Шипулина, Дмитрий Белоголовцев, Андрей Меркурьев, балета Бориса Эйфмана и специально приглашенные артисты балета Джона Ноймайера, Анна Поликарпова и Иван Урбан. Концерты. В концертном зале имени Чайковского этим вечером впервые в России выступит знаменитая оперная певица Виолетта Урмана. Урмана родилась в Литве, прекрасно знает русский язык, поэтому самая интересная часть сегодняшней программы – романсы Рахманинова в ее интерпретации. Кроме этого, певица исполнит сочинение Вагнера, благодаря которым она приобрела известность во время дебюта в театре «Ла Скала» и на Байроцком фестивале. Во втором отделении произведение Штрауса под аккомпанемент немецкого пианиста Яна Филиппа Шульце. Выставки. Сразу в двух музеях Московского Кремля, в Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриаршего дворца, открылась выставка «Самураи. Сокровища воинской знати Японии». Все 75 уникальных экспонатов привезены из Токийского национального музея. О проекте рассказывает генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Этот проект задумывался как важнейшая часть масштабной выставочной программы «Королевские императорские сокровища в Кремле», которые мы осуществляем, начиная с 2004 года. У нас прошли выставки из собрания Лувра, Венского музея истории искусства, Дрезденских зеленых сводов, музея императорского дворца в Пекине, Государственного Эрмитажа. С самого начала нам очень хотелось представить искусство и культуру средневековой Японии. Периода, когда власть в стране фактически принадлежала самураям, и переговоры заняли в общей сложности более 4 лет. Мы очень признательны нашим коллегам за великолепный состав этой экспозиции. В нее включены действительно лучшие памятники, которыми располагают наши коллеги. Памятники, которые носят статус национального сокровища и особо ценного культурного объекта.
Кино. В кинотеатре «Фитиль» сегодня показывают канадский фильм «Справочник настоящего мстителя». Его снял режиссер из Квебека Жан-Франсуа Пульо. Картина хорошо вписывается в один из распространенных жанров канадских франкоязычных фильмов – черной комедии на вечные социальные темы. Главный герой решает устроить психологическую расправу над своим работодателем, считая, что тот испортил ему жизнь. Это качественное, интересное и редкое кино. К сожалению, фильмы из Канады лишь от случая к случаю попадают на экраны кинотеатров других стран.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. После выпуска новостей повтор программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, большую часть программы посвятили выполнению просьб слушателей и ответам на их вопросы. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ассамблее представлены все значимые политические и общественные объединения в России.
Градоначальника осудили условно на 4 года за превышение полномочий и злоупотребление.
Помогать взрослым, защищать маленьких.
Память Ленина.
95-метровое судно, следовавшее из Швеции в Санкт-Петербург, село на мель в районе пляжа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.